Мы Господу снова благодарны за привилегию, то, что мы сегодня вечером можем снова здесь находиться, чтобы поклониться, и чтобы рассмотреть заново Слово Божье, и чтобы позволить Господу к нам заново проговорить. Еще есть милостивое время. Еще Бог говорит через Свое Слово к нам. Еще мы можем углубиться в то, что Он нам говорит, и все можем привести в порядок, и можем быть благословленными по богатству Его милости. Мы не знаем, как долго еще это будет длиться, но одно мы знаем, то, что время осталось мало, и то, что время лукавое и серьезное. А с другой стороны, то, что это славное время для всех тех, которые были призваны Богом, которые были им помилованы и которые им водимы. Брат Рус уже упомянул то, что я завтра отправлюсь в поездку, завтра в обед, и я посещу Малайзию, Индонезию, Филиппины и Сингапур. В вере и в доверии то, что Бог благословит свой народ, и то, что некоторые будут еще вызваны, будут слушать Его Слово и будут приготовлены на великий и славный день возвращения Иисуса Христа. Когда певцы пели вторую песню, и там они упомянули мужей Божьих, и тогда я должен был подумать, что они все должны были проходить свои пути, и ни один не мог избирать свой путь. Они все, так сказать, имели предписанный путь, по которому Бог их вел. И если мы посмотрим конец, то ведь это же всегда самое важное. Бог однажды где-то сказал: «Посмотрите на их конец». И если мы, так сказать, пропустим промежуточное время и рассмотрим только начало и конец, тогда это было прекрасно. И конец еще прекраснее, чем начало. Но там, где нету начала, там и не может быть конца. И таким образом Бог должен был сделать в нас начало, продолжение, и по милости Он также это завершит. Но это, конечно же, легче петь, чем проходить через все эти вещи. Когда наш Господь находился в саду Гефсиманском и боролся так, что пот стекал на землю, как кровь. И он сказал: «О, как мне страшно! И как бы я хотел, чтобы эта чаша прошла мимо меня! Но не моя, но твоя воля да произойдет». И тоже мы не можем сказать по-другому, как только чтобы воля Божья произошла. И иногда Бог ведет удивительными путями, которыми мы бы сами не пошли, которые мы не понимаем, и все же мы внутри соглашаемся со всем тем, что Бог делает, и знаем то, что Он силен и могуществен, чтобы помочь и чтобы все прекрасным образом исполнить. Мы не слышали человеческое слово, но Божье слово. И Божьи обетования, они пребудут всегда, они не считаются. Кровью Иисус запечатал, что Он обещает Слове. Мы в этом Слове, которое мы читали из 105-го Псалма, где написано в 8 стихе: «Он вечно помнит завет свой, слово, которое Он заповедовал на тысячу родов». Завет, который Он заключил с Авраамом, и клятву, которую Он поклялся Исааку, который Он подтвердил Иакову как устав и Израилю как завет вечный. Мы замечаем в точности, что у последнего написано точно так же, как и у первого. Заключил завет с Авраамом, и Исааку дал клятву, а Иакову подтвердил устав. Но весь Израиль снова взял в завет вечный, и это самое мощное и славное. Мы знаем то, что Бог заключил завет с Авраамом. Он его подтвердил с Исааком и продолжил с Яковом. И потом, когда был призван Израиль, то выступил Моисей, и он вывел весь Израиль до горы Синай, до заключения завета, до того дня, где тот же самый Бог явился Аврааму и дал ему обетование, и заключил с ним завет. Этот Бог, единственный истинный Бог, который есть, Он сошел в огне на гору Синай, и Он народу израильскому даровал этот завет по милости. Итак, точно так же, как с Авраамом завет, и потом позже со всем народом израильским, и в промежутке с Исааком дал ему клятву, и Иакову подтвердил устав. И Израилю дал как вечный завет. Мы знаем то, что с этим всегда были связаны обетования. Все, что делает Бог, оно связано с обетованиями. И эти обетования производят веру, и вера производит исполнение обетований. В этом все заключается. Бог говорит через Свое Слово, Он дает обетования, мы слышим их в вере, и вера влечет за собой исполнение обетований. И потом здесь позже говорится о Иосифе в 15 стихе: «Не прикасайтесь помазанником моим и не делайте зла пророкам моим». Затем, когда он дал прийти голоду в землю и преломилась всякая хлебная опора, тогда он послал уже мужа перед ними, Иосифа, который был продан как невольник. Его ноги забили в колоду и заковали его в железо. До того времени, когда исполнилось пророчество его, и изречение Господа подтвердило подлинность его. Тогда царь послал и велел развязать его, и повелитель народов освободил его. Он поставил его господином над всем домом своим, повелителем над всем владением своим. Да, это прекрасное слово. Бог обратил его участь, и он исполнил свое слово и даровал по милости благословение. Это мое сердечное желание, и я думаю то, что мы все имеем только одно желание в нашем сердце, которое заключается в том, чтобы Бог пришел к своему праву. И если конец хороший, тогда все хорошо. Тогда окупится всякая клевета, окупится то, что бросили его в яму, и окупится то, что его посадили в тюрьму. Тогда все окупится, когда Бог исполнит свое обетование, и когда исполнится пророчество, и когда придет исполнение, тогда все хорошо. И точно так же оно будет с нами. Так как Бог является и остается верным, Он сам не может отречься от Себя, но Он должен и будет стоять к Своему Слову. Я хочу сегодня только коротко прочитать из Святого Писания, а потом из проповеди, которая была проповедана после открытия печатей, из проповеди брата Бранхама. Я думаю, то, что он там затрагивает некоторых мужей Божьих, и мы можем из этого только научиться, так как что Бог делал с ними, Он хочет сделать с тобой и со мной. Святое Писание ведь для этого, чтобы мы из него научились. В Матфеи, в 12 главе, с 15 стиха написано, Матфея, 12 глава, 15 стих. «Когда же Иисус узнал об этом, то Он удалился оттуда. и многие последовали за Ним, которых Он всех исцелил, и которым дал строгое указание, чтобы они молчали о Нем. Так должно было исполниться слово пророка Исаии, который говорит: «Вот, раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, к которому благоволит сердце мое, я положу на него дух мой, и он возвестит язычникам, народам права. Он не будет ни ссориться, ни кричать, и никто не услышит на улицах голоса его. Трубочки согнутой он не переломит, и фитиля тлеющего не угасит, пока победоносно не исполнит право. И на имя его будут возлагать надежду языческие народы». Если мы подумаем о том, или же подумаю я о том, чтобы выйти и народам принести Слово Господне, тогда такое место из Библии — это большое утешение. Господь пришел, чтобы принести право, возвестить право на эту землю, и чтобы людям сделать это предложение. И здесь говорится: «Вот, раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, к которому благоволит сердце мое». Мы знаем то, что о Иисусе Христе было написано как о рабе. Вы можете это прочитать в Исаии в 42 главе. Вы можете также прочитать это в Деянии апостолов, наверное, в 4 главе, когда первоначальная община молилась, то они упоминали его в молитве в такой форме, и поэтому молились, чтобы Господь простер свою руку. Это, наверное, находится в Деянии апостолов в 4 главе. В Деянии апостолов в 4 главе стих, да, 29. Может быть, уже с 27 стиха. «Да, поистине собрались в этом городе против святого раба твоего Иисуса, которого ты помазал, Ирод и Понтий, Пилат, с язычниками и толпами народа Израиля, чтобы исполнить все, что определила рука твоя и решение твое, чтобы оно произошло. И теперь, Господи, взгляни на угрозы их и дай рабам Твоим силы со всей смелостью возвещать Слово Твое, и простри при этом руку Твою на исцеление и сотвори знамения и чудеса именем святого раба Твоего Иисуса». Как уже сказали, мы могли бы здесь подойти особенно к пророку Исаии, чтобы распознать, каким образом в пророчестве Иисус был показан как раб в своем служении. И он сказал тогда: «Я не пришел, чтобы мне служили, но чтобы я служил». Он был этим рабом Божьим, в котором Бог имел свое полное благоволение, и этим также в тебе и во мне. Он был Сыном Божьим, чтобы ты и я могли стать сыновьями и дочерьми Божьими. Он был первосвященником, чтобы мы могли стать священниками. Он был царем, чтобы мы смогли стать царями. Он первый стал всем, чтобы мы, по милости, могли стать всем. Так как во Христе Бог ведь нас сделал теми, кем мы были предназначены от вечности. И поэтому это слово и эта славная формулировка из Матфея 12 главы, так должно было исполниться слово пророка Исаии, который говорит: «Вот, раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, к которому благоволит сердце мое, я положу на него дух мой, И он возвестит языческим народам право. Он не будет ни ссориться, ни кричать, и никто не услышит на улицах голоса его. Каким был он, точно такими же и будут все его рабы. У них не будет никакого крика, никакой ссоры, но они будут возвещать славное Евангелие, будут возвещать славные обетования Божьи, возвещать славное Слово Божие, которое Бог открыл. Ведь Господа никогда не слышали, чтобы Он кричал или ругался. Как здесь написано, Он не будет ни ссориться, ни кричать, и никто не услышит на улицах голоса Его. Многие слышали Его, как Он проповедовал, но никто не слышал Его, чтобы Он кричал. Никто Его не споймал в том, чтобы Он ссорился. Нет. Он говорил только «написано». И Он защищался Словом Божьим. Он не будет ни ссориться, ни кричать. Вы знаете, там, где есть ссора, то значит, скоро придет крик. Сначала есть предварительный этап перед вторым этапом, а потом можно рассчитывать на то, что будет продолжаться дальше, до бесконечности. Он не будет ни ссориться, ни кричать, и никто не услышит на улицах голоса Его. Трубочки согнутой Он не переломит, и фитиля тлеющего не угасит, пока победоносно не исполнит права. Это слово «победоносно» просто принадлежит сюда. Он — победитель с Голгофы. И Он исполняет победоносно свое дело. Он ведет его до самого конца. И Он не успокоится, пока все враги не будут положены под подножье ног Его. И пока Его право и Его дело победоносно не будет исполнено по милости. В это мы верим от всего сердца. И потом, это прекрасное предложение, «И на имя Его будут возлагать надежду языческие народы». Уже здесь, я не хочу сейчас в поучительные вещи входить, но разве Господь Иисус как раз-таки прежде не сказал, «Путь к язычникам не прокладывайте, я посылаю вас только к потерянным овцам дома Израилева». Вы можете это в 10 главе прочитать. И здесь Он говорит, «И на имя Его будут возлагать надежду языческие народы». Никакого противоречия, все в свое время. Сначала народ израильский, потом завершение с ними, потом нации, и потом завершение с ними, а потом снова назад к народу израильскому. Все распределено, и все проходит по прекрасному плану Божьему. Точно так же и Иаков изложил это здесь, в 15 главе, в Деянии апостолов, он точно так же это здесь сказал. Это, наверное, написано в Деянии апостолов в 15 главе, где эти братья собрались вместе. Да, Деяния апостолов, 15 глава, с 13 стиха. «Когда же они закончили рассказывать, то взял слово Иаков, обращаясь с такой речью, «Дорогие братья, послушайте меня». Симон рассказал нам, как Бог сам имел намерение приобрести сначала для имени своего народ из язычников. И этому соответствуют слова пророков, ибо написано, «Затем я вернусь и восстановлю распавшееся жилище Давида. Я снова составлю обломки его и вновь построю его». Разве это не прекрасно? То, что эти мужи Божьи были так водимы Духом, были побуждены, озарены, так, то, что они всегда могли распределять спасительную историю так, как это было Богу благоугодно. И здесь говорится в 17 стихе, чтобы люди, которые остались, искали Господа, а также и все язычники, которые принадлежат мне, как мой собственный народ, говорит Господь, который совершит это. Он не только говорил, Он есть тот, который также это совершит. Язычники будут возлагать свое доверие на Него. Иаков выступил и сказал то, что с этим соответствуют все пророки, то, что Бог соберет себе народ из наций, а потом снова обратится и восстановит хижину Израиля, дом Давида. Мы все это видим прекрасным образом, как оно исполняется перед нашими глазами. А также и все язычники, которые принадлежат мне, как мой собственный народ, говорит Господь, который совершит это. И мы хотим быть частью того, то, что Бог совершит. Мы не хотим быть найдены в собственных путях, в собственных мыслях, в собственных делах. Мы хотим быть частью плана Божьего. Мы хотим вести себя в этот план и хотим найти свое место по милости Божией, чтобы мы могли принадлежать к тем, которые достигнут завершения. И потом этот короткий стих, 18 стих. «Как это стало известным от вечности?» От вечности. Совет Божий не был составлен только 4 или 5 тысяч или 6 тысяч лет назад, но от вечности. Как это стало известным от вечности? От вечности Бог нас избрал, от вечности Он уже увидел Авраама, Он уже видел Исаака и Иакова, Он видел уже заключение завета, Он видел уже течение всей человеческой истории и возвестил об этом в Своем Слове, вплоть до последнего суда, вплоть до новых небес и новой земли, вплоть до тысячелетнего царства, и все возвестил в Своем Слове. Если мы посмотрим в Святое Писание, тогда мы не можем по-другому, как только чтобы быть укрепленным в вере, и чтобы Богу могли заново и полностью доверять. И если даже небеса и земля сгорят, и горы и холмы исчезнут, кто верит, тот найдет. Его Слово во веки вечные останется истинным. Апостолы не говорили сами от себя, и это меня радует. Чем дольше, тем больше. Но они всегда возвращались к Слову Божьему. И если посмотреть, будь это Павел в послании к римлянам и также в послании к евреям, там особенным образом он ссылался на пророков. Как я радуюсь об Иакове, когда он так прекрасно входил в Святое Писание, в то, что пророки заранее уже говорили. Да, то, что Бог через их уста возвещал. И за это мы от сердца благодарны. И как здесь написано, чтобы люди, которые остались, искали Господа, а также и все язычники, которые принадлежат мне, как мой собственный народ, говорит Господь, который совершит это, как это стало известным от вечности. На это мы все можем возложить нашу надежду и наше доверие, и мы не будем постыжены. Здесь мы читали в Матфея, в 12 главе, «Трубочки согнутой он не переломит, и фитиля тлеющего не угасит, пока победоносно не исполнит право». Да, то, что он от вечности определил, это он исполняет. И не так как-нибудь в подвешенном и удушающем виде, но прекрасным и победоносным образом Он это все сделает для прославления Своего славного имени. И потом здесь, в 9 главе, из Матфея, в 9 главе, это слово, если подумаешь о жатве и о возвещении Евангелия, я сейчас имею в виду духовным образом о жатве. И потом здесь написано в Матфея, в 9 главе, с 36 стиха. «При взгляде же на толпы народа, его охватила глубокая жалость к ним, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда он сказал ученикам своим, «Жатвы много, а число работников мало. Поэтому просите Господина жатвы, чтобы он послал работников на жатву свою». Замечаете, о чем говорит Писание? Его охватила глубокая жалость к ним. Он увидел толпы народа. И потом он проговорил к ученикам и показал им перед глазами жатву и сказал, «Жатвы много, а число работников мало. Поэтому просите господина жатвы, чтобы он послал работников на жатву свою. И знаете, что сразу после этого произошло? Они не успели оглянуться, то он уже их позвал по именам и послал их на жатву. Им даже не надо было долго молиться, и сразу в следующем стихе написано: «И призвал он 12 учеников своих и дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять все болезни и всякий недуг». А потом они перечисляются по именам. Ах, если бы час Божий пришел! Если бы Господь хотел бы что-то сделать, тогда нам не надо было бы долго ожидать. До того времени мы, может быть, должны долго ожидать, так то, что наше терпение почти что заканчивается. Но когда пробьет час Божий, тогда всякое ожидание закончится. Тогда Он начнет действовать, тогда Он начнет призывать, тогда Он пошлет. Да, тогда Он откроет Свою власть и Свою славу. Тогда не сможет никто больше это удержать. Пусть Бог нас укрепит в вере и всем нам поможет. Есть еще кое-что прочитать в этой проповеди, как уже сказали, то, что эта проповедь называется «Павел, узник Христа». Это проповедь, которую мы все хорошо знаем. Этот Павел написал, наверное, Филимону, я думаю, то, что это был он, который написал ему. И здесь написано: «Я Павел, пленник или узник Христа Иисуса и брат Тимофей, посылаем возлюбленному Филимону, сотруднику нашему», и так далее, и так далее. Наш привет. Он здесь называет себя узником. Вы знаете эту проповедь. И здесь брат Бранхам уже сразу в молитве просит: «Прости нам грехи наши, обличи нас, Господь, Духом Твоим и Словом Твоим, чтобы мы научились быть покорными рабами, рабами, покорными воле Божьей». Я искренен, я не знал то, что я это место там буду читать. Я вообще ничего не знал. Здесь стоит такое слово «рабы». Господь, чтоб мы были покорными рабами. Рабами, покорными воле Твоей. Дай нам помнить и задуматься в сердцах наших о том, что совершали ранние христиане. Какого типа людей мы бы встретили, встретив тех, кто был лично знаком с тобой? Да, в этом ведь все заключается. Прекрасная мысль. Если бы мы встретили таких людей, которые ходили с Господом Иисусом Христом, когда Он тогда ходил на земле, каких людей бы мы тогда там встретили? И брат Бранхам говорит здесь: ведь их лица, наверное, светились верою и радостью. Да. Но потом мы подходим к серьезному вопросу. Иисус Христос вчера, сегодня и тот же самый во веки вечные. Люди, которые тогда с Ним ходили, они, в принципе, должны были быть такими же, как и те, которые сегодня с Ним ходят, и также наоборот. Это просто должно стопроцентно быть то же самое. И мы возвращаемся к началу, и мы можем верить, действительно рассчитывать на то, что оно так будет, то, что мы сможем быть такими людьми, людьми, которые ходят с Господом, которые имеют к Нему связь, как здесь сказано, которые с тобой находились в личной связи, в контакте. Ведь их лица, наверное, светились верою и радостью. О, тогда я должен просто постыдиться. Это правда? Что? Ты сказал «Аллилуйя»? Я надеюсь, что нет, мой брат. Но это у тебя действительно хорошо получилось. Но да, как бы она ни была. И здесь говорится: ведь их лица, наверное, светились верою и радостью. Да, в это я верю тоже. Я верю то, что те люди, которые призваны Господом, то, что они что-то пережили, что у них никто больше не сможет это забрать. У них можно забрать все добро и все вещи. И так ведь оно было, то, что в один прекрасный день ученики сказали, может быть, это даже был Петр: «Господь, что нам будет? Мы ведь все покинули», и так далее. «Мы оставили здесь все земное, что же нам за это будет?» И Господь ему сказал: что все будет даровано в этой жизни и также в будущей жизни. Те, которые были с ним в личном контакте, как сияли их лица верою и радостью. Вы знаете то, что я так и так самый последний, кто здесь это может прочитать. Но что здесь написано, я должен это прочитать. Подходит ли это мне, сияет ли мое лицо, но в сердце я радуюсь и знаю, как мы это читали, то, что Бог свое дело проведет по милости, свое дело победоносно. И здесь дальше говорится, видимо, их жизни были живым Словом Божьим. Просто написанными письменами, читаемыми всеми человеками, когда они ходили среди людей. О Боже, даруй это еще раз. Здесь, в этом слове еще раз, выражается что-то мощное. Брат Бранхам упомянул первых христиан, какими людьми они были. Они имели связь и общение с Господом, и как лица их сияли, и какая у них вера была, а потом их жизнь, и то, что Божье Слово жило через них и так далее. А потом говорится, «О Боже, даруй это еще раз! Это еще раз! Пусть войдет в наше сердце, и тогда все другое придет». Но оно действительно так, братья и сестры. То, что Бог нам прежде должен дать желание, прежде чем Он сможет его утолить. И это мы должны понять. Если мы не будем иметь тоску по этим вещам, тогда мы их никогда не получим. Мы можем достичь возраста, как Мафусал, и ничего не придет, если только мы не будем иметь желание к этому и не будем просить об этом Бога, тогда Он это сделает, и не раньше. И я думаю, то, что эти вещи должны войти в наше сердце, тебе и мне, но не так, чтобы мы были разочарованы, но как было здесь сказано в этой молитве, «О Боже, даруй это еще раз! Даруй это еще раз!» Должны быть люди на земле, которые имеют общение с Иисусом Христом, которые имеют личную связь с Ним, которые с Ним живут, которые с Ним ходят, через жизнь которых сможет Его жизнь здесь открыться, через жизнь которых могло быть подтверждено Его служение и Его Слово. Люди, которые по сердцу Божьему, и которые могут быть использованы им. И потом здесь говорится дальше. И если те вещи, которые он показывает через пророчество, и о которых он сказал, то, что он их исполнит, и потом, когда они совершенным образом исполняются, точно так, как он об этом сказал, то мы все равно каким-то образом сидим неподвижно. И как будто бы мы сами себя спрашиваем, касается ли это меня? Касается ли это общины? Или это касается действительно меня? Я думаю, то, что я в воскресенье утром постараюсь поговорить о некоторых этих важных вещах, которые нас немного смогут просветить. Здесь эта мысль, то, что библейское пророчество было возвещено, и то, что вещи были исполнены, и все жить люди сидят там, так неподвижно, и как будто бы мы спрашиваем себя, касается ли это меня, мы сидим, наблюдаем за всем, и сидим дальше. Ничто нас больше не касается, и ничто нас больше не охватывает, и я думаю, то, что это моя проблема, и это твоя проблема. И мы слышали это в прошлые дни, как Бог благословлял, как Он спасал, как Он освобождал, как Он исцелял. Кто был этим поражен? Кто поблагодарил за это Бога? Кому пришло это вообще в мысли? Мы все это так принимаем и говорим, ну да, все хорошо. И потом идем заниматься нашими делами. Мы должны понять то, что все эти вещи не есть что-то само собой разумеющееся, но то, что мы должны за это Господа благодарить. И потом здесь говорится другое изречение, которое мы сюда должны принести. Вы видите, если смеются над общиной, то в действительности не осмеивают общину, но Иисуса. Почему ты преследуешь меня? Как Павел мог верить со всем своим высшим образованием, то, что эта группа, которую он преследовал, была тем Богом? Вы знаете всю эту историю. Савл был на пути в Дамаск. Он преследовал верующих. И Господь ему явился и сказал: «Савл, Савл, что ты преследуешь меня?» Он ведь преследовал детей Божьих. Господь ведь был во славе. Но было сказано: «Почему ты преследуешь меня?» То, что вы сделали наименьшим, которые верят в меня, то вы сделали мне. Христос через веру взял жилище в наших сердцах. То, что ты делаешь верующему, то ты делаешь Христу. И давайте не будем заблуждаться. В этой проповеди брат Бранхам разъяснил так ясно все эти вещи, и он подчеркнул: «Почему ты преследуешь меня?» Это Господь сказал Савлу. И Савл, наверное, подумал: «Минуточку, кого я преследую? Того, кто наверху? Или жить людей здесь, на земле, внизу?» Он преследовал людей здесь, внизу, и одновременно того Господа, который наверху, который искупил здесь, внизу, людей и заплатил за них своей кровью, и который их действительно вызвал и благословил. А потом здесь говорится дальше. Я должен поторопиться. Теперь вы скажете: «Брат Бранхам, ты противоречишь тому, то, что ты сказал в воскресенье, то, что ты все это время ожидал. Подумайте о том, это был Святой Дух, который ко мне там на пути проговорил и сказал: «Я посылаю тебя посреди больных и страдающих». Это послушание Святому Духу. Конечно же, я не шел прежде, пока Он мне не повелел это делать. Я ожидал, пока не было сказано: «Так говорит Господь». Пока я не получил: «Так говорит Господь». Итак, смотрите, это что-то другое. В этом заключается разница. А потом он дальше говорит о Павле, и потом говорится: «Давайте рассмотрим характер Моисея. Он был рожден как освободитель, и он знал то, что он был рожден как освободитель». Прежде чем я скажу что-то о Моисее, то я хочу сделать это объяснение. То, что Бог должен всегда взять одного человека, который будет ему искренне служить, и которого он сможет сделать своим узником. И этот человек должен отложить все, всякое стремление, все, чем он является, свою жизнь, свою душу, свое тело, свое желание и все другое. И должен полностью стать узником Христа, который является Словом, чтобы он мог служить Богу. Здесь перечисляется большое число вещей. И я думаю, то, что это не только касается тех людей, которые возвещают Слово, но это касается нас всех. В принципе, мы все образуем тело Господа. И мы не можем себя исключить и сказать: «Это меня не касается». Мы все являемся частью дела. Это не твое дело. Мы являемся делом во Христе Иисусе нашем Господе. Мы не какое-то дело, мы Его дело. Он в нас, и мы в Нем. Мы являемся частью Слова, мы часть от Него. И здесь нам говорится, как оно должно произойти, чтобы стать узником Христа. Здесь говорится: Бог смотрит на узников. Это Он всегда делал. Вы можете это проследить по слову. Человек должен быть узником Христовым по отношению всем другим. Это очень серьезное слово, но это намного более касается меня, чем вас всех. Теперь идет следующее. Вы знаете то, что Бог призвал Моисея, и брат Бранхам излагает это здесь, то, что он уже сделал что-то прежде времени, и потом он подходит к другим вещам и так далее, и потом здесь говорится так. Посмотрите, что мы сделали. Мы убили египтянина. Это правда? Это сделал Моисей, это мы все знаем. Не так ли? Мы стараемся, мы усердствуем. Мы всю ночь изнуряли себя в молитве, пока наши голоса не охрипли. И старались что-то произвести. Старались что-то выбить. И старались сделать всякие эти вещи, и распознали то, что это было полной неудачей. Мы должны были уйти в пустыню. Да, так точно. Здесь брат Бранхам излагает о Моисее то, что он пошел, чтобы освободить народ, и убил египтянина, и закопал его потом в песке и ушел. И теперь он сравнивает свое служение уже тогда, и насколько более это то, что происходит сегодня. И он говорит, что жить осталось? Мы старались, мы усердствовали. Мы всю ночь напролет изнуряли себя в молитве, пока наш голос не охрип, и старались что-то произвести и так далее. Да. А потом он говорит, то, что это была полная неудача. Что же произошло? Возлюбленные, я думаю, это соответствует. Мы можем бороться и умолять, пока наш голос не охрипнет. А потом мы еще сами потерпим неудачу, если мы только не приведем себя в полное соответствие со Словом Божьим. Единственная возможность быть благословленным Богом заключается в том, чтобы быть в полном соответствии с Его Словом. Другого пути нету, чтобы Дух мог действовать. И так жить оно с разговором Божьим. Разговор Божий и действия Божьи с друг другом связаны. Приведи меня в соответствие с своим Словом, чтобы Твой Дух в соответствии с Твоим Словом через меня мог действовать. Поверьте мне, Бог хочет себя открыть. Бог хочет себя проявить. Он живой, истинный Бог. Он заключил свой завет и поклялся. И Он установил все уставы, как мы это читали о Аврааме, Исааке и Иакове. И также в Новом Завете мы все это видели. Но оно так. То, что Бог нам должен помочь. Здесь говорит брат Бранхам, я цитирую. Вот этот вонючий мертвый человек был единственным достижением, на что он мог указать, чему он научился в течение 40 лет. Мертвый, разлагающийся египтянин, который там лежал. И потом он говорит, примерно так жить оно и сегодня вечером. Единственное, на что мы можем указать после так называемого пробуждения, которое прошло, это вонючая куча церковных членов, которые знают о Боге не больше, чем Гаттентот о египетской ночи. Вы знаете эту грубую речь брата Бранхама. Он был мужем Божьим. Он был действительно пророком Божьим. И кто это еще не знает, то вы должны об этом знать. Он был один из величайших мужей Божьих, который ходил по этой земле, имел прямое послание, прямое поручение, призвание, как никто не имел это на этой земле. И потом он говорит здесь, то, что после всего этого осталось только... И я не хочу больше это читать, но так оно действительно. Ибо так уста Господни изрекли это через его уста. И поэтому должен прийти конец, чтобы могло произойти новое начало. Начало с Богом. Такое основательное начало, которое твою и мою жизнь приведет с Богом в соответствие. Которое нас всех приведет с Богом в соответствие, чтобы мы пришли в ногу. Чтобы мы все вместе верили в то же самое, чтобы то же самое пережили, и чтобы мы продвигались вперед с нашим Богом. Мы не можем здесь останавливаться и говорить, да, больше ничего не осталось. Это не было концом, ведь после этого пришел славный вызов народа Божьего, так как этот один мертвый египтянин, это было промежуточное время, это был конец первого 40-летнего отрезка, а потом пришел новый отрезок 40 лет. Итак, мы можем не беспокоиться, это был перерыв. И в перерыве было так, как мы здесь об этом читаем. Но потом вся эта игра так правильно разгорелась, и гол был забит, и благословение Божие было открыто. И здесь говорится, в конце концов, он вообще больше не мог говорить. Избранный узник, избранный пророк. Так как Павел был избран, Моисей был избранным освободителем. И, наконец-то, Бог своего избранного мог иметь своим узником. О, аллилуйя! Да, в этом все дело. У меня сегодня вечером нету другого желания, как только то, чтобы Бог из меня и из тебя сделал таких узников. То, что мы должны проходить через какие-то вещи, это понятно. Но то, что все эти вещи производят свою цель, это тоже понятно. Они не будут бессмысленными, Бог ничего не допустит, если только это не будет иметь значение в твоей и в моей жизни. И здесь говорится, но прежде, чем его видение могло полностью исполниться, он должен был быть узником, он говорит здесь о Иосифе. Потом он стал властителем, когда он вышел из заключения и стал таким узником слова, то что он мог говорить только то, что Бог вкладывал в его уста. Тогда Бог действовал через него. И как раз-таки это то, что мы хотим иметь. Не длинные проповеди, но говорить то, что Бог хочет говорить, чтобы мы дали Богу говорить, чтобы Бог мог действовать. Если мы Богу не дадим говорить, тогда мы не дадим Ему действовать. Если говорим мы, то действуем мы. Если говорит Бог, то действует Он. Это так ясно, как один умножить на один, не так ли? И таким образом мы должны полностью предоставить себя в распоряжение Господу. И мы ведь уже читали о Иосифе в 105-м псалме. И брат Бранхам говорит в этой проповеди о нем. И что же это было? Он должен был проходить такие трудные пути, а потом в конце он был благословенным Господа. И народ приходил к нему, и он раздавал пищу. И поверьте мне, при этом он не чувствовал себя превознесенным. Он знал то, что Бог с ним это так сделал, это не было его заслугой. И он поблагодарил его только за это, и больше ничего. И точно так же мы будем это по милости делать. Я цитирую. «Узник любви Христовой получает полномочия от своего Царя, который есть Христос. Аминь. Истинно, я говорю вам, если скажете горе сей, сдвинься, и будете не сомневаться в сердце своем, а верить, что сказанное вами исполнится, получите сказанное вами. Если вы пребудете во мне, и мои слова вас, если вы находитесь под моим ярмом, потому что он и его слово одно и то же. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово стало плотью и пребывало среди нас. Тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Если вы пребудете во мне, видите, пребудете во мне. Обратите внимание, прежде чем он вышел, его, и извините, тут действительно написано такое слово, его должны были побрить. Некоторые вещи нужно было сбрить, прежде чем он мог встретиться со своим царем. И потом он говорит здесь дальше. Минуточку. Прежде чем обрести полную власть и стать для Христа рабами любви, они должны были быть обриты, а потом уже предоставлены. Да, конечно же. Сначала обрить, а потом представить. Но вы знаете, как Бог это делает. Бог иногда это делает не таким острым лезвием. Но иногда он уводит их в пустыню, чтобы их обрить, а затем вывести их, помазанников, для достижения той цели, которую он для них определил. Видите, что я имею в виду? Братья, мы находимся в конце времени. Итак, Бог может делать, что он хочет. Он может взять кого-нибудь, а потом отправить его в пустыню и может его обрить. Я в данный момент не хочу бриться, но то, что Бог хочет сделать, это мы не знаем. Мы кое-что предпринимаем и не знаем, что Бог хочет предпринять. Но прежде, чем мы оглянемся, Он откроет себя и подтвердит свое слово. Ну, как я прежде уже сказал, прежде, чем Бог сможет ответить, должен появиться в нас голод, так, чтобы мы имели желание. Я не имею в виду, чтобы мы всю ночь кричали, но иметь тоску по Богу, чтобы Он себя открыл. И здесь я подойду ко слову, которое напоминает мне из Матфея 9 главы. Взгляните. Все, что Бог, на мой взгляд, будет делать, и после этого написано «и должен сделать», и сделает в эти последние дни, будет для того, чтобы найти орудие труда для жатвы. Он должен найти орудие для молодьбы на гумне. Любой фермер, когда он идет собирать урожай, у него должно быть орудие для этого труда. Конечно, у него должен быть острый серп или еще что-то, какое-нибудь орудие для молотьбы зерна. А жатва созрела. Когда я это прочитал, то, что Бог что-то должен сделать во время жатвы, что-то должен иметь, чтобы собрать урожай, тогда мне стало ясно. Тогда мне стало ясно. И мы говорим здесь о духовной жатве, мы говорим о Царстве Божьем. Наш Господь сказал, когда Он увидел толпу народа, то, что жатвы много, жатва созрела, мало работников. Просите Господина жатвы, чтобы Он послал работников на жатву свою. И в следующий момент уже все произошло. И здесь брат Бранхам говорит дальше. «Я хочу отдаться Богу, чтобы быть орудием молотьбы в эти последние дни». Это не так легко, но Бог уже все вещи приготовил. Также комбайн и все, что к этому принадлежит. Он это уже все приготовил. И если мы в промежуточном времени должны проходить через все возможное и невозможное, если нас поносят до невозможности, так то, что не понимаешь, что происходит на земле, но тогда мы знаем, что происходит. Ничто другое, как дьявол в действии. И пока мись дьявол находится в действии, то и все другое будет в действии. Но по милости нашего Бога, мы будем доверять Господу. Пусть жить Он в твое и в мое сердце вложит то, что мы сегодня вечером слышали. Господь вызывает из языческих народов свой народ, прежде чем Он восстановит распадшую хижину Давида, как Он это установил от создания мира. Так Он это победоносно и производит. И мы слышали в этой проповеди то, что брат Бранхам напомнил о первых христиан. И он сказал: «О Боже, чтоб мы тоже стали такими людьми, как и они были в начале. Чтоб мы были такими людьми, которые ходят с Господом, которые все пережили, и которые пережили Его распятие, Его воскресение и Его вознесение в небеса. Чтоб мы были такими людьми, которых мы себе даже не можем представить. Но они были такими людьми, как ты и я, с верой и уверенностью в своих сердцах, то, что Бог произвел великое. Они видели, они слышали. И тоже мы видим и слышим, и мы переживем Бога так, как Он здесь это сказал в Своем Слове. Господь да благословит вас всех, и да пребудет со всеми вами, и вспоминайте меня в ваших молитвах. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, мы приходим вместе к Тебе, о Боже, и благодарим Тебя из глубины наших сердец за Твое драгоценное и святое Слово. Господь, мы слышали из Твоего Слова, как Ты использовал Твоих рабов. Рано и поздно Ты избирал их себе, Господь, и приготавливал различным образом. Господь, наша молитва за нашего брата, когда он выйдет на поприще, чтобы принести Твое Слово Твоему народу, и чтобы он мог вызвать тех, которых Ты хочешь вызвать. Господь, Ты приготовил его, и, может быть, дал ему проходить через какие-то вещи и обревал его, как мы слышали, чтобы он мог выступить там для прославления имени Твоего, чтобы Твое имя было прославлено. Не чтобы был прославлен человек, но чтобы Ты был прославлен, и чтобы Твоя воля могла произойти, о Господь. И поэтому я благодарю Тебя сегодня вечером, и мы все приходим к Тебе и просим Тебя: даруй милости, даруй силы, даруй успеха, о Господь. Наше желание заключается в том, чтобы Твое имя было прославлено, чтобы Твое послание могло выйти в дальние страны и ко многим народам. Господь, мы благодарим за нашего брата, которого Ты поставил к благословению вплоть до этого часа. И на последнее время мы благодарим Тебя также, Господь, за мощные действия, которые Ты делал в нашей среде. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Твою милость и Твою верность. Мы знаем, Господь, все, что Ты обещаешь, это Ты исполнишь. Будь прославлен. И тоже в этот вечер, Господь, и таким образом мы передаем нашего брата в Твои руки, под Твое укрытие. Господь, возьми его и используй его. Это наша молитва в драгоценном имени Иисуса. Аллилуйя! Слава да будет принесена Твоему славному и святому имени Иисуса. Аминь.